Попов изобрел радио, чтобы люди слушали «Комсомольскую правду». Я слушаю радио «Комсомольская правда». И тебе рекомендую.
Уважаемые калининградцы и гости города, вас приветствует программа «Говорит Калининград». Каждый день с 8 до 9 утра мы следуем по Калининграду со всеми остановками и обсуждаем главные городские новости. Во время пути будьте взаимовежливы и не забывайте приветствовать всех словами.
С добрым утром, Калининград!
Обсуждаем новости и темы дня. Сегодня вторник, 1 марта, и сегодня Всемирный день комплимента, как оказалось.
Неожиданная дата, но это ли не повод поговорить? Во-первых, сказать, как мы прекрасно выглядим сегодня и чувствуем себя хорошо. И вообще, а что такое комплимент? Как это говорить и кому? Правильно, все это будем выяснять, тем более, что сейчас приятных слов звучит меньше, чем хотелось бы, наверное, и мы решили это исправить. Так вот, по какому поводу, кому и как делать комплимент? Узнаем у нашей первой собеседницы, преподавателя этикета Лариса Макарова. Подключается к студии. Лариса Леонидовна, доброе утро.
Доброе утро.
Доброе утро.
Как вы хорошо звучите в эфире. Начну я с комплимента.
Какой у вас приятный голос.
Какие вы молодцы.
Похоже на комплимент, да?
Да, а я вот как раз сделала вам не комплимент. Ну, сейчас мы разберемся. Как, в чем разница?
Потому что молодцы.
Молодцы – это не, молодцы, да. Не комплимент. Давайте тогда начнем с главных признаков отличительных. Что такое комплимент?
Ну, делая комплимент, мы больше всего склонны ошибиться, влево или вправо промазать. Вот как раз спуститься до похвалы и дать оценку, скажем, ты молодец. Вот это не комплимент, это похвала с моей точки зрения. Да? Это немножечко высокомерно всегда. Либо уйти в другую крайность. И льстить, то есть настолько преувеличить там какое-то достоинство, которое бы мы хотели высоко оценить, сказать, ну ты лучший, вы там лучшие ведущие на свете и так далее. Это слышится не очень правдоподобно и мало в это верится, поэтому главной целью комплимента сделать человеку приятно, показать, что вы замечаете какое-то его качество, положительное свойство, вы не достигнете. А комплимент – это именно небольшое преувеличение положительных качеств, способностей человека.
Это все-таки небольшое внимание. Преувеличение. То есть,
небольшое, да.
Ну, как акцент, прямо скажем, да?
То есть... и вот акцент – очень правильное слово в этом случае.
Этому где-то учат вот сохранять этот баланс, чтобы и не влезть, не скатиться, не в оценку.
Или это
этому момент. Нужно учиться, безусловно. Это, для этого нужно получать какие-то теоретические знания, но более всего здесь цена практика. Потому что в нашем арсенале, к сожалению, мы такой в цепочке идем, друг от друга перенимаем. Единственный комплимент, который мы знаем, ты сегодня прекрасно выглядишь. И это, ну, в женском варианте это вообще кошмар, потому что женщина переводит это следующим образом. Так, значит, вчера я выглядела не очень хорошо. Собственно, комплимент не достигает цели, не делает наше общение более приятным и расслабленным.
Ну, то, что вы говорите сейчас, это так называемый дежурный комплимент, то есть он такой немножко формальный получается.
Формальный,
да?
Шаблонный, да.
Очень часто слышится, что он фальшивый.
Именно так, вот женское восприятие.
Слушайте, вот вчера у меня на работе был случай, айтишник починил нам компьютер, который не чинился несколько недель. Я ему говорю, какой ты хороший, спасибо тебе большое. Вот сейчас я сижу и думаю, я вообще правильно ему сказала. То есть получается, как починил, так сразу хороший.
Да, до этого был не очень хороший. Да, но вот знаете, здесь есть такой момент, который может все оправдать, все наши не очень правильные техники высказывания комплимента. Когда мы говорим, ну, действительно, в порыве восторга, благодарности, какие-то слова, может быть, даже не самые ловкие, но вот на уровне энергии, положительного посыла, он считывается правильно, как комплимент. То есть вот тут вот, если мужчина даже не знает техники высказывания комплимента и скажет, ты сегодня прекрасно выглядишь, при этом он в полуобморочном состоянии, там, вот-вот...
Глаза расширили.
Сразите его, действительно так сразили его красотой, этот комплимент будет воспринят правильно. Хоть он и неправильный. Но вот если хоть немножечко человек уловит в ваших словах, ну, какую-то формальность или сильное преувеличение услышит в нем, не попадем мы в цель. Поэтому ваш паспорт истинный, оправдает все.
Но он при этом должен быть довольно прямым и очевидным, да, то есть говорить о том, что твой взгляд напоминает мне одну мою знакомую, ну, там что-нибудь такое витиеватое, что от этого лучше отказаться.
Да, но мы уже выяснили, что комплимент – это, собственно, реальное достоинство человека. Да? То есть мы можем взять что угодно во внешности, в качествах человека. И еще лучше, если мы не просто назовем их, скажем, я восторгаюсь твоим умением ладить с людьми. Каждый раз пытаюсь научиться этому у тебя. То есть объясните, да, почему вы это заметили. Потому что вы хотели бы обладать таким же качеством. И тем самым вы поможете заодно человеку этот комплимент принять, а не стесняться. Да? Просто я в восторге от твоего умения общаться с людьми. И смотрите на него влюбленными глазами. И человек скромный, самокритичный, может попасть в неловкое состояние, как-то начать оправдываться. Да нет, это я сегодня был в ударе. Просто, а вчера я вообще общаться не мог.
Поэтому... А у нас ведь наверняка многие не умеют принимать комплименты. В принципе, даже не знают, как реагировать. Вот вы сейчас сказали, что человек начинает оправдываться. Да нет, это я там только сегодня в ударе.
Это тоже проблема. Люди не знают, как реагировать. Мы не умеем, да, не принимать. Хотя принимать нужно с достоинством. Раз тебе это сказали, я этого заслуживаю. Сказать, да, благодарю, я рада, что ты это заметил. Мне очень приятно. И никаких оправданий, что это просто это старое платье, не так уж хорошо я выгляжу, я сегодня вообще не выспалась.
А есть вообще категории там людей, кому принято говорить? Ну, то есть, понятно, если ты делаешь комплименты там близким, кому принято говорить? Ну, то есть, или женщине, считается, что комплимент нужно женщине прежде всего говорить. Есть такие категории, или это у нас в голове ограничение, что там мужчинам не принято, или там коллегам по работе неуместно?
Вот совершенно уместно делать комплименты всем. Просто вопрос, тут тоже теория. У нас есть общение светское, есть общение деловое. И в светском общении у нас вариантов гораздо больше. То есть мы тут комплименты можем делать всему. Внешнему виду человека, его состоянию, его достоинству, качествам, ну, абсолютно всему. А в деловом общении, поскольку цель нашего делового общения там какой-то результат, мы все-таки больше должны опираться на деловые качества, успехи, достижения наших коллег, наших подчиненных и наших начальников. И здесь есть тонкости. Какой комплимент сделать, скажем, начальнику, да, чтобы он не чел это залезть.
Чтобы не перейти грань, да.
Свою репутацию.
И по фамильярности в том числе.
Да. Либо сделать комплимент подчиненному. Ну, как любви все возрасты покорны, так и комплиментам. Вопрос просто в тонкостях и в техниках выражения комплиментарных слов. Больше ни в чем. Ну, это теория и практика бесконечная.
Есть какой-то все-таки набор, хотя бы там, я не знаю, джентльменские, нескольких шаблонных фраз, которые можно там под себя как-то. Ну, вот если мужчина, например, не знает, как говорить, и впадает в ступор, если он там, я не знаю, хочет женщине что-то сказать и теряет дар речи. Может быть, ему можно как-то в словарик себе записать.
Ну, словарик сейчас в рамках нашего разговора сложно, но вот маленькая подсказка в преддверии 8 марта. Скажем, через отрицание. Я бы хотела тебе сказать, как ты сегодня прекрасна, как я тебя люблю, там, и так далее. Замечательное платье.
Но не скажу, да.
Глазам. Ну, я боюсь, что я тебя смущу, что сделаю это неловко. То есть комплимент я сделал. Заодно попросил прощения, что сделал. Может быть, это неправильно, но он достигнет цели, я вам гарантирую.
А какие эпитеты или там, я не знаю, достоинства подчеркивать в комплименте неуместно?
Собственно, в рамках светского общения, как я сказала, можно что угодно, ну, кроме каких-то очень интимных вещей, то между близкими людьми, наверное, и это вполне возможно. Но вот эпитеты лучше избегать вариантов. Ты самый лучший, превосходный. Если добавить к этому для меня, будет неплохо. Ну, как-то это смягчится. Но вот этих вот чрезмерных, которые сделают комплимент уже лезть скорее вещей, лучше избегать.
Слушайте, а если вот, если, например, я сижу просто и думаю, что, допустим, я вот дочери всегда говорю, ты самая лучшая девочка на свете, например, ну, с ребенком вроде как, или мне тоже надо добавлять для меня?
Ребенок пока имеет карт-бланш в виде вашей безусловной любви и все это понимает, с ребенком это пройдет. Но вот, я говорю, я бы все-таки вот этих аппетитов избегала, самое лучшее скажи. Я действительно, реальное качество ее возьмите, я всегда знала, что ты талантливая девочка, что у тебя такие замечательные способности. Мне бы вот такое вот умение, как у тебя. Вот это действительно комплимент. Ребенок понимает, мама внимательна ко мне, она видит мои качества, она их замечает. Не просто я какая-то лучше во всем. Я-то знаю, если я умный ребенок, что у меня тут не получается, а тут не получается. А вот мама вот это вот видит.
Ну, то есть, да, это опять же вопрос похвалы и комплимент. То есть, с одной стороны, ты должен это делать часто, с другой стороны, не чистить. Ну, в общем, не просто так этот баланс нащупать. Но это ведь своего рода игра тоже получается.
Можно что-нибудь придумать. Это искусство общения.
Слушайте, а подразумевает ли это искусство общения, что если вот мне кто-то сказал комплимент, то я должен я должен в ответ что-нибудь такое завернуть?
Да. Нет, необходимый минимум – это благодарность за то, что человек это заметил. Ну вот варианты там, у тебя такое красивое платье, ну у тебя тоже ничего, не надо, не надо, просто благодарите с достоинством, да, благодарю, как.
Принимать, кстати, иногда сложнее, чем говорить. Вот, не знаю, лично, это лично для меня или это у всех так, но когда тебе говорят комплименты, это, в общем-то, смущает. И вот и то ли это потому, что не принято, то ли это потому, что мы просто не умеем на них реагировать.
Не умеем, не имеем практики, поэтому немножечко сложно. Ну, 10 комплиментов в день и через неделю то будет
сильно. Сколько в день? 10?
10 комплиментов в день, да, сказать, принять, и через неделю мы будем массами. Но у нас нет такой возможности.
Я думаю,
начинайте говорить комплименты себе с утра. И это очень облегчит задачу. С утра встала, говорю, я прекрасно свежа, замечательно, сегодня у меня все получится, там, и так далее. Такая медитация. Поэтому все остальные комплименты на фоне самокомплимента себе будут уже не такими страшными.
А как быть руководителю, который во всех комплиментах может, ну, так подспудно думать, что это просто лесть, чтобы вызвать его расположение? Как внутренне реагировать на это и внешне?
С точки зрения руководителя, безусловно, есть такой риск, поэтому никогда не следует делать комплимент, если вам что-то нужно. То есть, Сан Саныч, вы лучший руководитель, начальник отдела, вот пишите мне заявление на отпуск. То есть избегать ситуации, когда, ну, очевидно, вы пытаетесь с помощью комплимента достичь какой-то своей...
Манипулировать.
Да, цели. Да, это больше похоже на манипуляцию, и, конечно, это не пройдет. И учиться достаточно сложным и тонким техникам комплиментировать. Если это деловое общение, то лучше... Делать комплименты не конкретно человеку, а часто в деловом общении скорее фигурируют мужчины, да, и в любом случае в деловом общении как-то мужчин и женщин нет. Гендер, не подчеркивается. Есть работники, начальники, подчиненные и так далее. И когда вы, скажем, делаете комплименты фирме, внешнему виду офиса или сотрудников, дисциплине, успехам, это однозначно относится не только к достижению, но и к самому человеку. То есть я настолько умен, я настолько способен, что организовал таким образом работу, что мы успешны. У меня есть вкус, да, у меня есть чутье, я обставил офис.
То есть есть комплименты массового поражения, что называется? То есть ты можешь прийти всем коллегам одновременно сказать, слушайте,
конечно,
в нашем...
Начальник заходит и говорит, друзья, я никогда не сомневался, что у меня работают самые лучшие профессионалы.
Вот самые лучшие, опять же, лучше не говорить.
Ну... Начальник может себе позволить сказать, да, если придет подчиненный, скажет это начальнику, ну, это сомнительно.
Коллеги, в нашем офисе...
На коллектив много не бывает.
В нашем офисе чем-то пахнет, по-моему, это запах успеха, коллеги. Вот, но напоследок, да, Лариса Леонидовна, а ваш любимый комплимент? Вот,
я рада этому вопросу на самом деле, потому что мне есть действительно комплимент, о котором я рассказываю всем, он гениальный. Сделали мне его лет 10 назад, причем устами 10-летнего мальчика. Я проводила урок в школе, пикеты, и мне 4 класс, и мне пришлось привести на урок свою первоклассницу дочку. Я посадила ее на заднюю парту, и вот мальчик Тема спрашивает, Лариса Леонидовна, а что за красивая девочка сидит у нас на последней партии? Я говорю, это моя дочь. так спокойно. Но теперь понятно, почему такая красивая.
Гениально. Очень тонко, между прочим.
Как он это сделал, я не знаю.
Это врожденный талант комплиментирования. Так мы... Спасибо большое. Лариса Макарова была с нами на связи, преподаватель этикета, которая... Комплиментируйте, друзья, почаще.
10 в день начинайте с себя.
Начиная с сегодняшнего дня. Можно, тем более, что сегодня 1 марта Всемирный день комплиментов. Ну, а мы во второй части поговорим о других вещах, в частности, про деньги речь пойдет и последние экономические новости, так что оставайтесь на FM 107.2.
Уважаемые калининградцы и гости города, вас приветствует программа «Говорит Калининград».
Мы сегодня обсуждаем новости, эти новости разные, из комплиментов перейдем на экономическую и финансовую информацию, которой в последнее время очень много и сложно понять некоторую.
Ну, в общем, будем переводить это все на наш обывательский язык, что называется, и попробует разобраться нам с этим всем финансовый аналитик, директор калининградского филиала компании БКС «Мир инвестиций» Виталий Богоманов, он подключается к студии. Виталий, здравствуйте.
Доброе утро.
Если говорить о вчерашних новостях и все, что касается банковской сферы, то это поднятие ключевой ставки, такая вещь, которая для специалистов что-то значит, но все-таки вот что вообще для граждан России и для работодателей значит такой рост, который почти в два раза вчера произошел?
Ну, давайте, наверное, сначала попробуем понять, зачем ее поднимают, а потом, что это означает. Поднимает ее Центробанк не в первый раз. Предыдущее подобное движение раз было в 2014 году, когда мы наблюдали сильное ослабление рубля. И в тот раз Центробанк поднимал ставку до 17%. В этот раз он сделал там чуть больший запас, до 20%. Основная задача, которая преследуется таким образом Центробанком, это гладить всякие... панические настроения на рынке рубля и валют и сделать вложения в рублях более интересными, более доходными для того, чтобы из рубля не было перетока в какие-то в любые другие валюты. И в прошлый раз эта мера была достаточно эффективной, и я думаю, что она уже дает свои результаты сейчас и будет достаточно хорошо поддерживать рублевые сбережения в ближайшее время. Ну а что это означает для граждан? Ну, безусловно, ставка Центробанка – это минимальная стоимость денег в экономике в данный момент. Это означает, что безрисково разместить свои рубли можно под ставку 20%. Таким образом, банки должны и депозиты примерно подтянуть под эти уровни в районе них. Это означает, что уже вчера некоторые банки начали поднимать, я думаю, сегодня это... тенденция продлится очень активно, начали поднимать процентные ставки по обычным классическим банковским депозитам примерно до этого уровня.
Ну и по кредитам.
Ну и кредиты, сразу подорожали.
К сожалению, это обоюдная ситуация, то есть стоимость, она как бы в обе стороны работает, поэтому и кредиты, безусловно, тоже растут.
А для банков что это означает? То есть число заемщиков будет меньше, число вкладчиков будет больше, так?
Ну, не совсем. Это же не ежедневно собираемые вклады и выдаваемые кредиты. Есть определенная база, которая у банков уже сформирована. Соответственно, с ними правила действуют те же, которые были. Это касается только тех, кто сейчас обращается за кредитами или сейчас обращается, чтобы открыть вклад. Поэтому это будет лишь какая-то часть от всей базы, которая есть в банках.
Виталий, ну вот мы подошли к очень важному вопросу, а вот в связи с этими изменениями ставки, я понимаю, что и для банков, у Центробанка деньги стали дороже, могут ли банки изменить условия выданных кредитов, уже существующих депозитов, вот насколько клиентам можно ожидать таких неожиданных новостей?
Но уже достаточно давно даже на законодательном уровне банкам менять условия по кредитам запрещено. Поэтому все, что касается каких-то потребительских кредитов, ипотеки, безусловно, в первую очередь, у банков руки здесь совершенно не развязаны. Они вряд ли смогут даже попытаться изменить какие-то условия. Кроме того, и чтобы в этом была больше уверенность, руководство страны буквально недавно на эту тему также заявляло относительно того, что они не позволят этого делать, хотя это само по себе на уровне законодательства невозможно. Единственное, что мне приходит в голову с точки зрения кредитов, где ставки могут поменяться, по крайней мере, у банков есть возможность это делать, это по кредитным картам, потому что по ним, как правило, нет зафиксированной четко в договоре процентной ставки, под которой подписывается банк и заемщик. Это некая процентная ставка, которая время от времени меняется. Соответственно, может быть там, но все, что касается договора, в котором вы с банком подписали конкретный процент, там изменений быть не может. Но то же самое, опять же, и относительно вкладов. Те вклады, которые вы открыли на срок, тот или иной, например, на год, там, да, на полгода, под какой-то процент конкретный, банки вряд ли будут увеличивать процентную ставку в вашу сторону. Ну, я практически в этом уверен. Но те процентные ставки, которые банки платят на текущие остатки, это достаточно распространенная практика, когда у вас либо на карте, либо просто на текущем счету лежит та или иная сумма денег, и банк платит вам процент на остаток, вот они вполне могут подрасти.
Виталий, сегодня очень много говорят об отключении от SWIFT, и, в общем, обыватели мало что в этом понимают. Объяснялки, конечно, есть, но хочется услышать от вас из первых уст, вот, что, смотрите, это, да, помешает, что это означает.
Да, да, это помешает переводить деньги, там, я не знаю, с карты на карту, внутри страны, снимать их в банкомате. Ну вот если говорить о простом клиенте банка, каким мы все являемся.
Ну, если говорить о нас как о гражданах, физических лицах, то SWIFT на нас напрямую скажется в наименьшей степени. Вообще SWIFT – это система обмена сообщениями при трансграничных переводах, когда деньги уходят куда-то за границу. Поэтому если вы в своей обычной жизни не часто сталкиваетесь с необходимостью отправить деньги в другую страну, то, по сути, и со SWIFT вы до этого и не сталкивались. А что касается внутри российского хождения денег, будь то переводы между банками, переводы с карты на карту, переводы по системе быстрых платежей, возможность расплачиваться в магазинах, снимать деньги в банкомате с карты. SWIFT к этому отношения не имеет абсолютно никакого. И все эти платежи, хождение денег, снятие денег, они завязаны на нашу внутреннюю систему, которая является, ну, такой изолированной и функционирующей вне привязки к каким-то международным системам. Это касается даже карт Visa и MasterCard. Те банки, которые попали под санкциями, для своих клиентов создали неудобства только с этими картами за рубежом. А на территории России карты обрабатываются нашей национальной платежной системой расчетов по картам. И, соответственно, той же Visa и MasterCard у этих банков внутри России можно пользоваться в полном объеме по-прежнему.
То есть даже несмотря на то, что между Калининградской областью и Россией остальное есть за граница, это никак не сказывается. То есть нам для того, чтобы из Калининградской области в Россию деньги перевести, SWIFT не нужен.
Ну, в первую очередь, мы все-таки Россия. Да? Поэтому, безусловно, все каналы связи и системы платежей и прочее у нас на 100% внутри России.
А если у кого-то дети, там, не знаю, родственники какие-то за границей, и они регулярно переводят туда какую-то сумму, на них это скажется или нет?
Вот с этим как раз-таки может быть сложнее. Более того, однозначно я вам сейчас не отвечу, потому что буквально вчера вечером появился свежий указ, который ограничивает вывод россиянам средств со своих счетов в России на свои зарубежные счета. Если впрямую толковать текст, то там выходит, что я не могу перевести деньги, условно говоря, со своего счета здесь на свой счет где-то еще. А можно ли это делать в пользу своих детей или есть ли какие-то исключения, напрямую непонятно. Поэтому вот по этим нюансам будем ждать каких-то разъяснений.
Но это временные, я так понимаю, ограничения там указаны.
Я надеюсь, что вся эта ситуация временна, и, безусловно, все те меры, которые сейчас принимаются, те ограничения, которые вводятся, что это в любом случае, ну, не навсегда, и так или иначе это призвано стабилизировать ситуацию, обстановку, и по мере стабилизации мы, конечно, увидим, что и на валютном рынке все станет попроще, и, безусловно, с другими ограничениями так.
Виталий, а почему такая разница между официальным курсом и теми цифрами, которые мы видим в обменниках?
Ну, необходимо понимать, что когда мы приходим в обменник, то мы имеем дело, по сути, не просто с рублями там, и долларами, и евро, а мы имеем дело с наличностью. Наличность – это физический товар, который можно пощупать, который необходимо в обменнике обеспечить. И таким образом, вообще, в принципе, есть ли в обменнике доллар или евро, это отдельный вопрос, да, его необходимо туда доставить. Ну и кроме того, так как это, по сути, является товаром, то и назначать цену на этот товар каждый может, ну, по своему желанию. И каких-то там прямых, жестких регулирующих требований со стороны Центробанка, как кредитам, например, о которых мы говорили чуть ранее, в этом плане нет. Поэтому на бирже текущий курс является, ну, наиболее актуальным и справедливо сложившимся в текущей ситуации. То, каким он будет в отдельно конкретно взятом обменнике, может сильно отличаться. Но мы с вами можем договориться, что я вам, например, сейчас доллары по старой дружбе отдам там по 70, да, вот, поэтому, при том, что он стоит какую-то другую цену.
Поэтому... Это сейчас не оферта, это вы так просто пример, да, приводите?
Да, не является офертой.
По 70 я бы вас забрал, да. Виталий, а что касается, вот, кстати, вы говорите, наличность, это уже, ну, это уже товар. А вот если говорить о наличных, там, даже рублях, вот сейчас у нас многие идут и с банков снимают наличку в банкоматах. Ну, очередей нет, но, тем не менее, видно, что люди как-то предпочитают деньги в руках держать, что называется. А в Калининградской области наличных денег для всех хватает? И вообще, мы же оторваны вроде от России, как-то сюда доставить это все. Хватит ли у нас денег, если все пойдут снимать их в банкоматы?
Что касается рублей, то здесь проблем, ограничений каких-либо нет вообще. Опять же, наша оторванность тоже никак не чувствуется. У нас есть представительство Центробанка, которое взаимодействует с офисами банков, находящихся на территории Калининградской области. Поэтому в режиме ежедневном, в неограниченном доступе банки могут, ну, такой профессиональный термин, подкрепляться рублями, то есть завозить рубли из Центробанка в свои офисы для того, чтобы обеспечивать выдачу своим клиентам. Поэтому, что касается рублей, то тут точно ничего нету. Ну и я думаю, что держать наличные рубли, ну, наверное, приятнее, чем на счету. Но я, в том числе та мера по поднятию процентной ставки со стороны Центробанка, она как раз таки призвана эту панику сглазить. И зачем их держать под подушкой и страдать от инфляции, когда можно держать в банке и зарабатывать, получается, что уже гарантированно около 20%. Ну и что касается банковской системы, то в данный момент точно нет никаких поводов для беспокойства. Ну и кроме того, агентство по страхованию вкладов по-прежнему работает в полном объеме, поэтому за свои рубли я бы точно не переживал.
Виталий, а как сейчас обстановка вообще в банках? Можете описать в плане вкладов, спроса на наличные деньги, очередей в банкоматах?
Ну, самый большой ажиотаж, безусловно, был в первые дни. Сейчас ситуация уже как-то, ну, относительно нормализовалась. И сейчас сказать, что прям очереди такие же большие, я не берусь. Безусловно, людей в большей степени интересует, волнует ситуация с валютой. Вот, поэтому, что касается валюты, то ключевой вопрос, который журналисты и все, кто угодно, мои друзья, знакомые, всегда задают такой ситуации. Текущий курс, что с ним делать? По этому курсу покупать рубли или продавать рубли, то есть покупать доллары, продавать доллары, что будет дальше? Вчерашние торги показали, что ожидания, которые были за выходные, что доллар будет 150, евро там 200, они, к счастью, не оправдались. И на вчерашних торгах на бирже доллар и евро торговались достаточно с умеренным относительно повышением. Доллар был ниже 100 рублей в течение дня, там евро чуть выше. Вот, поэтому в целом вот такой основной наплыв и такая нервозная ситуация в данный момент начинает разглаживаться.
А почему на бирже торги не проводятся? Можете объяснить? Ну, я имею в виду не валютную биржу, а ценный бумаг, рынок.
Ну, вот валюта как раз-таки, да, торгуется. И вчера, и сегодня она вот в 9 часов по Калининграду начнутся торги. Безусловно, рубли и валюта торгуются, потому что это, ну, жизненно важно для всех, по крайней мере, с точки зрения информационного какого-то понимания, что происходит. Вот мы с вами сейчас все это как раз не просто так обсуждаем, потому что действительно всех волнует. А что касается ситуации с торгами акциями и облигациями, это чуть менее жизненно важная ситуация. И, безусловно, поэтому обеспечивать прям непрерывный режим торгов такой жизненно важной необходимости нет. Поэтому Московская биржа, Санкт-Петербургская биржа предпочитают не торговать в полном объеме, а делать это либо частично, либо полностью, пока еще придерживать начало торгов. Основная цель, безусловно, является та же самая, сглаживание паники. Потому что когда все происходит очень быстро, и у тебя нет понимания о том, как будет развиваться дальнейшая ситуация, и ты предполагаешь только, не знаю, самое худшее, ты начинаешь действовать необдуманно и принимать совершенно нерациональные какие-то решения, в том числе со своими инвестициями. И поэтому, если в такой ситуации торги открыты, то это, как правило, приводит к очень непредсказуемым, абсолютно порой несправедливым изменениям цены. Если кто-то помнит, в 2018 году и в последнее время, например, чуть более близкое к нам, например, даже цена на нефть однажды на одной из московских бирж уходила вообще в отрицательную сторону, когда нефть стоила минус, не то что ноль, а минус. Понятно, что это абсолютно ненормальная ситуация, экономически никак не сообразная, но тем не менее она влияет на текущие позиции участников рынка. Поэтому, чтобы не допустить вот такой некорректной оценки активов, биржи предпочитают торги останавливать до успокоения ситуации.
Спасибо большое.
Спасибо большое.
Виталий Богоманов был с нами на связи. Чуть яснее стало то, что происходит, и за это мы благодарим директора калининградского филиала компании БКС «Мир инвестиций». Но сейчас реклама небольшая прозвучит, после чего пообщаемся на тему изменений правил техосмотра с 1 марта. Что-то меняется, а что именно, разберемся через минуту.
Уважаемые калининградцы и гости города, вас приветствует программа «Говорит Калининград».
Сегодня в программе «Говорит Калининград» обсуждаем самые важные новости сегодняшнего дня и вообще этой недели. Вот
ну и начало...
с 1 марта есть такое новшество, да, для автовладельцев.
В общем, у нас каждый месяц что-нибудь с 1 числа меняется. В частности, с 1 марта в России меняются правила техосмотра для автовладельцев, для которых диагностические карты о прохождении техосмотра остались обязательными. Что это значит, непонятно, но страшно, что за отсутствие такой технологической карты начнут штрафовать на 2000 рублей. Ну и также с марта ужесточаются требования к фотофиксации автомобиля, проходящего техосмотр. Что все это значит и кого коснутся эти изменения, обсудим с нашим следующим собеседником. На связи со студией автобозреватель портала «Клопс» Константин Сериков. Константин, доброе утро.
Доброе утро.
Доброе утро.
Вот для начала, если можно, очень просто, что это за изменения, которые с сегодняшнего дня в процедуре техосмотра, и кого они коснутся?
Ну, на самом деле, они коснутся только лишь тех категорий автомобилистов, которые, собственно говоря, закреплены, это водители такси. Это те, которые работают на автомобиле, автобусы, грузовики. И вот, собственно говоря, вот эта категория, для им нужно проходить регулярный технический осмотр и, соответственно, получать эту диагностическую карту. Для всех остальных автомобилистов эта процедура отменена с января 2022 года. Поэтому их это никак не касается, и сегодняшнее введение штрафов за отсутствие диагностической карты их никак не касается.
То есть это касается только профессиональных там таксистов, я не знаю, там тех, кто грузы перевозит, правильно?
Да, абсолютно точно, это касается только их. И вот недавно было очень важное сделано решение, опубликовано решение Центрального банка на этот счет. Значит, в договоре об ОСАГО, когда автомобилисты заключают это соглашение и страхуют свою ответственность перед третьими лицами, значит, указано, что страховщик может потребовать с них в случае чего наличие этой диагностической карты, ну, при ДТП, то есть понять, исправна была машина или нет. Так вот, Центральный банк четко отрегулировал, что даже в случае ДТП, значит, у автомобилистов, у которых не должно быть диагностической карты, вот именно не должно быть.
То есть у всех нас, у обычных физических лиц?
У обычных, да, автомобилистов, да. Значит, они требовать, страховые компании требовать не имеют права.
А как часто нужно проходить техосмотр? Вот регулярно это как?
Регулярно это раз в год. Ну, кстати говоря, хотел отметить также, что вот при немножко, может быть, ввел в заблуждение некоторых категорий, и еще нужно автомобилистам проходить, если они перепродают машину. И вот из реальной практики, можно сказать, мы в Калининграде здесь смотрели, значит, автомобилисты, которые даже, вот условно говоря, в декабре проходили техосмотр, получили эту диагностическую карту, и те, которые в январе уже перепродают машину, они уже им фактически уже надо, да, заново нужно проходить. То есть при перепродаже и при внесении изменений в конструкцию автомобиля, ну, это редкие, конечно, случаи, но тем не менее, вот в этих случаях тоже нужно проходить техосмотр.
Кость, еще нюанс. Вот я самозанятый или ИП, например, там, развожу свой товар на своем автомобиле. Ну, то есть, с одной стороны, я такой простой автомобилист, с другой стороны, я на ней работаю. Мне как быть? Нужна мне такая диагностическая карта?
Ну, как бы, если говорить с точки зрения закона подходить, то да, нужна.
Угу. Ну и напоследок, порядок фотографирования для чего меняют? И вообще все эти изменения скажутся на стоимости техосмотра, как ты думаешь?
Значит, этот порядок меняют, фотографирование вводят для того, чтобы у компании, которая проводит сегодня технический осмотр, у них не было возможности фальсифицировать данные. То есть мы знаем, что очень был широкий рынок, когда мог любой калининградец зайти на сайте в интернете, найти этот сайт и тут же, собственно говоря, купить технический осмотр, даже не показывая, естественно, свою машину. И этот техосмотр был легальный. Вот, я имею в виду сам документ.
Угу.
Вот. Это сделано, значит, фотофиксация для того, чтобы автомобили реально проходили этот самый технический осмотр. Что касается стоимости, значит, в Калининградской области определяет служба по тарифам тариф на технический осмотр. И, насколько мне известно, никаких пересмотров она делать не планирует. Этот тариф, кстати, 630 рублей, максимальная стоимость 630 рублей. Он действует с 2012 года у нас в Калининградской области.
Спасибо. Константин
большое.
Сериков был с нами на связи, автобозреватель портала «Клубс». Итак, если вы работаете на автомобиле профессионально, имейте в виду, что с сегодняшнего дня диагностическая карта у вас должна быть с собой постоянно, иначе штраф в 2000 рублей грозит с 1 марта таким водителям. Ну, а если вы просто ездите на частном автомобиле, то это не действует на вас изменения. Напоследок Иммануила Канта почитаем, и что он думает о том, что происходит в Калининграде и области, узнаем далее.
Осторожно, открываются страницы чистого разума.
Открываем Кант изречение на странице,
да,
какой?
Ну, ты знаешь, я смотрю содержание и пытаюсь найти о весне. О весне вот в таком частном...
На природе.
Не писал. Ну, можно о вечном, например, о войне и мире. Почему бы не почитать? Не только Лев Толстой про это что-то думал, но и Эммануил. Разум с высоты морального законодательствующей власти, безусловно, осуждает войну как правовую процедуру и, напротив, непосредственно вменяет в обязанности мировое состояние, которое, однако, не может быть ни установлено, ни обеспечено без договора народов между собой.
Ну что, хорошего вам дня.
Встретимся завтра с 8 до 9, время, когда на «Комсомольской правде» говорит Калининград.
И с началом весны вас.